Есть радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры. В эфире 672-й выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Откроет нашу сегодняшнюю программу запись проповеди преснопамятного архимандрита Наума Байбородина в праздник Светлого Христового Воскресения. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Жизнь блаженная и светлая – это жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина. Нашу программу продолжит третья часть воспоминаний архимандрита Авросия Юрасова о годах, проведенных в Московской Духовной Академии и в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в 60-е годы прошлого века. Завершит сегодняшнюю передачу отрывок из программы «Беседы с монахиней Сергией Слеповой». Вы услышите фрагмент воспоминаний матушки Сергии о пасхальном богослужении после открытия Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Как всегда, нашу программу украшают песнопения объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Нашу программу открывает проповедь преснопамятного архимандрита Наума Байбородина в праздник Светлого Христового Воскресения.
Христос воскрес! Возлюбленные братья и сестры, какая великая радость для христиан воскресения Христова! Господь ради нашего спасения пришел в мир сей, чтобы вернуть нам первозданную красоту Адамову, чтобы человек воспринял образ Божий, который потускнел после грехопадения. Каким Господь вел первого человека в рай, Адама первозданного? Он имел красоту духовную. Подчинялись ему, покорялись и птицы, и звери, природа вся была тихая, мирная, не было болезней, не было скорбей. Не знали они, что грех и зло существовать может на земле. И вот, когда совершилось грехопадение, то человек стал подобен скотам несмысленным. Мы знаем, как дьявол научил людей жить по-новому на земле. Сколько страстей, сколько пороков, сколько неправды, убийств, идолослужения. Забыли истинного Бога, а служили дьяволу. Поклонялись солнцу, луне, звездам, дьяволу. И вот Господь пришел, чтобы вернуть красоту Адаму, чтобы человек стал добрым, чистым и святым. И Господь понес на себе клятву смерти умрешь. Даровал нам воскресение. Это великое таинство любви, когда Сын Человеческий, Сын Божий, понес грехи Адамовы, на рамы свои взял. И когда Господь воскрес, то освободил нас от этих уз смертных. Кто бывал в Иерусалиме, указывает место после воскресения, как Господь сходил в ад. Там сейчас предел Константина и Елены, недалеко, чуть справа, повыше, Голгофа, где Господь пострадал, а чуть подальше Кувуклия, где гроб Господень, и там Господь воскрес и сразу же сошел в глубины ада и вывел всех, которые там находились. Еще есть живые люди, которые часто туда прибегали, к этим вратам прислушивались, слышали какой-то шум. А теперь там поставлена наподобие двери большая каменная такая мраморная плита, и сколько мы там не прикладывались ушами своими, ничего уже больше не слышали. И вот Господь после воскресения даровал нам обновление. Таинство крещения – это великая милость Божия, когда Господь прощает наши согрешения, обновляет нашу природу, дарует нам ангела-хранителя и дарует нам усыновление. Господь еще давал благодать свою, благодать Пресвятого Духа пророкам, и они совершали великие чудеса, воскрешали мертвецов. И сам Господь ходил, когда по земле совершал воскресение. Мы знаем, что Господь милосердие вдовице, у которой был единственный сын, вдовице Наинской, воскресил отрока и даровал его живым и здравым. Перед своими страданиями Господь, уверяя учеников своих, совершил великую тайну, великое чудо, воскресил Лазаря. Лазарь был четыродневный, как воспевает Святая Церковь. 4 дня лежал в гробе, а там, в Палестине, жаркая такая погода, и уже стал он издавать зловоние. И Господь, уверяя учеников своих, в воскресении, в обновлении человека, совершил эту тайну. Он только слово сказал: «Лазаре, гляди вон!» И Лазарь восстал. И чудо еще было в том, увеличилось, что он был обвит пеленами. Это десятки как бы таких метров, как пелена от младенца, был обвит пеленами и залит еще маслом. Как будто вот сплошной такой вот какой-то убрус или вот этот чурбан, что ли. И он, воскресший, стал ходить связанный. Потом пеленали его, развязали, и великое множество народа приходило посмотреть на этого Лазаря воскресшего. Ликовали родные, сестры Марии и Марфы, друзья. Много было друзей у Лазаря. И Господь после воскресения даровал еще многие годы жизни. Он был 30 лет на острове Кипре епископом. И вот кто бывает в Иерусалиме, приходят к месту погребения Лазаря. Кто считает 24 ступеньки, кто 27. Нужно спускаться вниз с поворотом налево. Потом входит пещера. По описанию 3 аршина на 3,5 метра. И вот паломники, когда были там, смотрели, какая же там длина и ширина. И вот один священник улегся, как бы стал метры из себя представлять. Я говорю, 170 сантиметров. И от стены к стене не хватает еще 40 сантиметров. Значит, примерно 2,20. Длина чуть побольше. Так и выходит. 3 аршина на 3,5. А аршин 70 1 сантиметр, ну, примерно 2,20 там, на 2,60. И вот потом, когда паломники совершают путешествие на Кипр, там видят вторую гробницу, где был похоронен второй раз Лазарь. Он был 30 лет епископом на Кипре, а потом пришло время и почил там от трудов своих после благовествования, воскресения народу греческому. Ехать туда можно пароходом. Есть такой город Лимассол, малоизвестный, но портовый большой город в Греции. И от этого города еще нужно ехать 90 километров вглубь страны. Ларнаки такой город. Ларнаки. И вот там приезжает, стоит большой храм Лазаря воскресшего. И когда заходят туда, там икона воскресения большая, и стоят мощи. Но не такая вот рака, как у нас, у преподобного Сергия, а так наподобие стола. Такая не очень высокая, не очень длинная. И вот там виден череп и кости. И вот когда прибыли туда паломники, смотрят, а кто же нам расскажет, что же там было, как? И вдруг входит группа, человек 15-18, на вид такие русоволосые и белые. Неужели это русские? Спрашиваем, вы откуда? Мы из Омска. И вот такая большая группа приехала из Сибири. Их водит какая-то гречанка пожилая, хорошо знает русский язык. И вот она рассказала, что вот здесь вот было погребение Лазаря. И здесь, в этой раке, говорит, его голова и половина его костей. Только не понял, как, я говорю, поперек надо считать или вдоль? Видимо, вдоль вот так разделено было. А вторая часть его костей, мощи, отправлены были в Константинополь. Это была столица громадной Римской империи. И вот там находились. Потом, когда пришли крестоносцы в 1291 году, эти мощи унесли в Марсель. Значит, теперь эта часть мощей, половина, находится во Франции. А вторая половина, вот голова и остальные кости здесь. Теперь алтарь такой высокий. И справа есть вход в пещеру по ступенькам. Когда туда вошли, там гробницы расположены. И гробница Лазаря поперек стоит. И на ней даже написано «Друг Божий», как его и считали многие иудеи в Иерусалиме. И вот в этой гробнице был похоронен Лазарь, и эта гробница сохраняется до сих пор. Храм так он хорошо так смотрится, каменный, небольшая колокольня, двор большой, и все устроено. И вот как раз посмотревши там кое-что, взяли там некоторые книги, купили, и как раз вернулись к пароходу, и за полчаса до отъезда как раз успели. 90 километров. Кто будет иметь возможность побывать, то побывать там надо обязательно, потому что это для христианина великая радость. Лазарь имеет гробницу в Иерусалиме, каждый там может побывать, и вторая гробница в Греции, где он уже почил после 30 лет служения в сане епископа. И вот мы, братья и сестры, переживаем воскресение. Когда мы принимаем таинство крещения, говорят святые отцы, это первое воскресение для нашей души. Душа становится богоподобной, душа приобретает силу, ревность к добру. Дается ангел-хранитель, который берегает этого человека. И человек должен стать таким, каким сотворил Господь Адама, и каким стали святые, которых мы прославляем каждый день после принесения истинного покаяния, после поста и молитвы. Мы знаем, что святые угодники Божии ходили по водам, воскрешали так же, как Господь мертвецов. И преподобный Сергий, здесь живя, совершил это великое чудо. Когда поселянин пришел к нему с отроком своим, а он был умерший, и великой печали, не зная, что делать, оставил его у ног преподобного. Преподобный же стал молиться, просил Бога, и Господь воскресил этого отрока, он стал живым, здоровым. Как Господь воскресил Лазаря, так преподобный Сергий воскресил и отрока отдал его родителям. И вот это вот первое воскресение мы переживаем в таинстве крещения. Нужно верой и любовью прожить дни покаяния. Надо эти заповеди Божии которое Господь дал на горе Синай через Моисея, положить в сердце своем. Человек стать должен добрым, святым. Человек должен носить образ Божий. Человек должен быть Сыном Божьим, Сыном Воскресения. И вот видим мы этот образ во всех святых угодников Божьих. И они как бы говорят нам, что мы такие же люди, как вы. Потрудитесь в благочестии, в вере. Потрудитесь, чтобы стать святыми, добрыми людьми, чтобы тоже войти в радость воскресения. После вот того, как уже совершится тайна спасения здесь на земле, соберутся все, которые хотят быть с Богом, которые обращаются к добру, совершится воскресение всеобщее. И там, в долине Иосафатовой, кто там бывал, видно одни гробницы. Много там, значит, было погребено и праотцев, и христиан много погребено. И вот там, в этой долине, будет великое это вот таинство, когда люди все воскреснут, тела соединятся с душами, и Господь определит суд. Но суд мы сами себе определяем. Когда мы каемся, осуждаем себя и стараемся жить по заповедям Божьим, мы просим у Бога прощения, Господь очищает нас от грехов, дарует нам благодать. И еще многие здесь из святых получали уверение, что грехи их прощены, что эти святые получили усыновление, получили благодать Пресвятого Духа. И вот нам нужно теперь просить Бога в этой краткой земной жизни, в пути нашем, в покаянии, чтобы Господь очистил нас от грехов. Заповеди Божии каждый должен принять как необходимую дань, которую должен принести Господу Богу. Каждый должен быть членом церкви, любить Бога и любить то, что Бог любит. А Бог любит даже врагов своих. Бог любит всякого человека и ради нас подает великие блага. И воздух, и воду, и плоды земные, и промысл самоохраняет нас. И нужно быть членом церкви, потому что все угодники Божьи любили церковь, соблюдали посты, почитали праздники Божьи, почитали угодников Божьих, крест животворящий прославляли, Матерь Божию ублажали, почитали мощи святых, любили посты, любили церковное богослужение, любили Евангелие, верили каждому слову и соблюдали все заповеди Божьи. И вот святые угодники Божии говорят нам, что не только нужно бояться, вот чтобы не сделать какой-то грех тяжкий, большой, но даже и помыслы не принимать, злые, нечистые, никого не осуждать, чтобы не принимать еретические всякие мнения, суждения, чтобы любил каждый из нас молитву церковную, домашнюю, и любил призывать Бога всегда во всех делах своих. Где бы ты ни был, куда бы ты ни шел, знай, дьявол везде тебя подстерегает. Вот, кажется, Лот совершал покаяние после грехопадения с дочерьми своими. И Авраам ему, патриарх, дядя его, дал ему, получив от Бога уверение, заповедь, вот эти три жезла, сухих совершенно, поливать водой из Иордана до тех пор, пока не зазеленеет, пока дерево не вырастет. И он, имея глубокую веру, сокрушаясь о грехах своих, совершал этот трудный путь покаяния. 30 километров было до Иордана, и он туда со слом своим ходил часто, набирал воды и приносил в большом кувшине, поливал вот эти жезлы иссохшие. Какую нужно было веру, какую надежду иметь? Жезлы совершенно были сухие, никаких у них не было корешков. И вот он верил, что благодать Божия может дать им корешки, зазеленеют они, и они станут цветущим деревом. И они срослись потом, и единый ствол большой получился такой, и корни питали этот ствол, а вверху же этот ствол разделялся на три части, потому что жезлы были из разных деревьев: пев, кедр, кипарис. Кипарисов много в Иерусалиме, и все остальные деревья там есть. И вот ему мешал дьявол. Принимал образ человека, старика такого захудалого, и встречал его и вопил: «О, человек Божий, умру, если ты меня не напоишь водой. Помоги мне, дай мне воды попить. Пожалей ты меня, грех на тебе будет, если ты меня не напоишь, и я умру. Что ж, приходилось ему давать этот кувшин, этот дьявол в образ человека. То всю воду выпивал, куда она только вмещалась, то проливал ее. И он в сокрушении духа опять шел к Иордану, опять набирал воды и поливал. И вот потом уже, когда дерево выросло, зеленело, какая была радость у него, он ликовал. Он радовался и радость всем сообщал. И вот это дерево стало потом как бы вот материалом для креста. Иудеи решали, саддукеи и фарисеи, что нам делать? Надо его предать смерти. И надо ему сделать крест из этого лотового дерева, потому что куда строители его не прикладывали, никуда он как бы не вмещался. На храм положат, он то сужается, то расширяется, то удлиняется, то укорачивается. Маялись с ним, но это дерево лотово, бросили его. И почти 1000 лет лежало оно, и потом уже, когда пришло время, сделали с него крест. На этом кресте, на Голгофе, Господь претерпел страдания и даровал нам воскресение. И вот если этим путем мы пойдем, братья и сестры, мы пережили первое воскресение, когда душа наша стала богоподобной, приняла благодать Пресвятого Духа. И нужно готовиться ко второму воскресению, чтобы мы уже там услышали глас Божий, и тогда души, просвещенные благодатью, соединяются с телом. Тело станет духовным, уже пища не нужна будет, уже не будет никакого там пищеварения у нас, будем подобны ангелам, не будет различия мужского пола и женского. И вот к этому нужно, братья и сестры, здесь приложить все усердие, чтобы не потерпеть осуждение на страшном суде. Это тайное воскресение, пусть любовь Христова положится в наше сердце, чтобы нам испытывать себя. Прошло 3 часа, говорят угодники Божьи. Вспомни, что ты говорил, что ты делал. Вечером приноси покаяние. И вот этот путь покаяния, которым шел преподобный Серафим, преподобный Сергий, пусть будет у нас правилом жизни. Какой путь покаяния? Первое, говорят отцы, это надо терпеть находящие скорби. Терпение находящих скорбей. Их всегда очень много. И человек стареет, и болеет, и недостаток, и скорби у родных, у знакомых, на работе. Все это такие скорби, которые в этом мире на нас находят. Надо их терпеть. Надо иметь непрестанную молитву. Где бы ты ни был, помни о Боге. И надо очищать помыслы свои постоянным покаянием. Вот этим путем, братья и сестры, если мы пойдем, то Господь очистит наши души. И мы не будем бояться страшного суда, потому что Господь уже рассудит и наши грехи простит здесь, потому что мы каемся, молимся, постимся, очищаемся тайн Христовых, любим терпеть скорби, непрестанно молимся. И вот этот путь покаяния приведет нас уже к вечной жизни. И когда придет пора, загремит труба архангельская, и крест сиять будет на небе, Господь всех нас воскресит. И скажет тогда благодатное слово свое, как чадом своим, придите, благословение Отца моего наследуйте, уготованным Царстве сложения мира. Аминь.
Вы слушали проповедь архимандрита Наума Боебородина в праздник Светлого Христового Воскресения. Нашу программу продолжает заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
чтение Священного Писания и творение святых отцов. Очень важно, необходимо читать Священное Писание и читать вдумчиво, неторопливо, стараться запомнить прочитанное, а вслед за сим также отнестись и к святоотеческим творениям. Святитель Феофан свидетельствует Илья относительно Священного Писания, пишет: «Иные определяют себе читать оттуда столько-то, оттуда столько-то, и читают много. Мысли освежаться могут и при этом, но польза получается не вся, а нередко читание обращается почти в бесплодный процесс. Лучший порядок следующий: возьми стишок, войди в него всем вниманием и разлагай его на возможные благопомышления. Это первое дело. В родившихся мыслях ищи сторон, которыми они могут повлиять на сердце и привлечь его к себе. Это второе дело. Затем извлеки себе из них уроки и проведи их по своей жизни. Стишки из Писания заучивай на память и заученные повторяй. Как только свободный ум и слово, заучивай поскорей и побольше мест из Писания, особенно слов и дел Христа Спасителя, и повторяй их чаще. И от себя читаю Феофана. Его слова умиротворяют, ублажают, возгревают. Мне делается тихо, радостно, светло, безмятежно. Передо мной раскрывается горизонт чудной, сияющей, блаженной жизни. Я рвусь туда. Начертание христианского нравоучения я кончил. 118-й псалом кончаю. Читаю «Путь ко спасению». Достал толкование епископа Феофана на послание апостола Павла к Ефесянам. Вы говорите, что кончаете Феофана. Читайте сызнова. Вы откроете много нового. Я читаю ученую книгу епископа Сергия о спасении. Повторяю книгу «Путь к спасению Феофана» и, если успею, все его другие. Письма христианской жизни уже прочитал дважды. Читаю все про батюшку Серафима и умиляюсь, и восторгаюсь, и молюсь ему. Я каюсь. Будет нашу совесть, вызывает ее к осознанию своего окаянства, к обращению взора к горе. Печаль, я же по Божьим. Покаяние глубокое, с осознанием того, что мы недостойно служили Богу, что своими деяниями мы не заслуживаем Его милости, а даже навлекаем Его справедливый гнев. Помогает в этом обращении опять-таки чтение аскетических книг. С некоторых пор, по каким-то причинам, по лености, уже не молюсь днем, осознаю свое недостоинство Илья. Не читаю Иисусовой молитвы, книги читаю с трудом, все время дремлю, сплю, я готов плакать. Иногда мне бывает так горько и стыдно, я каюсь, трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюсь я творю. Мне надо уединиться, замкнуться, собраться, молиться и молиться, а у меня нет места. А главное — лень. Господи, Господи, спаси раба Твоего. У Господи, ими же весь и судьбами, спаси меня, всемогущий. Я знаю, что не достоин любви Твоей, но достоин осуждения, казни, муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня. Аще бо праведника спасеши, ничто же велие, и аще чистого помилуеши, ничто же дивно. Достойни бо суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоей неизглаголанной благости и милосердия. Боже, Боже, прийти. Я употребил все усилия, чтобы разбудить свою засыпающую, дремлющую душу. У меня начали появляться довольство и сытость. Сознать все свое окаянство и непотребство. Испугаться, раскаяться, как должно, и обратиться к Богу. Достойно исповедаться и соединиться со Христом. Для этого я наложил на себя труды и стал размышлять и читать аскетику Феофана. Каждое слово Феофана и в обыкновенное время ложится на сердце и втесняется в него. А теперь давило и сокрушало меня. Мое сильное самолюбие, саможаление, самоугодие, сластолюбие встрепенулись и начали отчаянно защищаться. Вот и борьба. А при борьбе какое спокойствие? Эта борьба продолжалась все время до причастия. Как легко после разрешения от грехов. Свое благоговение перед величием Святой Евхаристии, как и осознание всей глубины значимости таинства покаяния, Илья выразил еще тогда, когда был студентом первого курса Московской духовной академии. В январе 1908 года, за 3 недели до венчания, немного больше, чем за 3 года до рукоположения воздиакона, он писал будущей матушке Евгении. «Возлюбленный друг Женечка, когда вы получите это мое письмо, вы соединитесь уже со Христом. Спешу поздравить вас от всей души с этой Пасхой для вас. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. А сегодня вы исповедуетесь. Помоги вам, Господи. Ах, как легко после разрешения от грехов. Какая неизъяснимая радость чувствовать себя омытой, очищенной от грязи, мути, как будто делается легче дышать, как то весь дышишь здоровьем, свежестью, молодостью. Все светло, как в ясный солнечный день. Поздравляю вас, поздравляю, возлюбленная моя невеста». В последующее время, когда Илья уже станет священнослужителем, он скажет так, что, думаю, запомнит всякий добрый служитель. О святом причащении. Принятие святых тайн, тела и крови Христа, Спасителя, меняет человека. Эта перемена происходит постепенно, медленно, незаметно для самого человека. Семя брошено в землю, и человек спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Целая жизнь нужна, чтобы семя это стало крепким, крепким деревом. Может быть, тайна сроков нашей жизни обусловлена ростом этого дерева. Господь как бы стоит над нами и следит за тем, как развивается этот пока еще слабый росточек. А когда он вырастет и укрепится, Господь и прекращает нашу жизнь.
Продолжение авторского цикла «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово».
Слава святей единосущней и животворящей и нераздельной Троице всегда ныне и присно и во веки веков.
Христос воскресе из мертвых, смерти
Нашу программу продолжает цикл воспоминаний, посвященный Лаврскому периоду, записанный архимандритом Амвросием Юрасовым. Вы же очень хорошо написали про отца Рафаила. Расскажите о нем поподробнее, какой-то он был удивительный.
Он художник, потом хороший художник. Вот в Троицком храме прямо идешь, икона Троицы, это он писал. Как заходишь прямо у входа, как с улицы зашел, еще в храм не входил. Это его работа была. Я в келье жил рядом с ним, напротив. И он приходил ко мне. Ну, я так утешал. У меня был магнитофон, и были какие-то песнопения религиозные, духовные. И он посидит, поплачет. И отец Николай, архимандрит, тоже, когда придет, поплачет, послушает и пойдет. Рафаил, когда был послушником, он мне рассказывал, хотели его женить. Он же маленький. А жил он в Москве, брат Анатолий Берестов. И вот пришли свахи, тоже маленькие, там какие-то девушек привели. Вот, тебе будут невесты. Да, поедем сейчас трамваем, ага, и там будем знакомиться и встречаться, беседовать. Ну, меня взяли под руки. Я не сопротивлялся, пошел. Ну, когда обошли трамвай, проехали одну улицу, как бы контроля надо мной они не имели. Народу было много. Я среди народа убежал. Вот. И мне не хотелось, говорит, жениться. И вот он, когда пришел в монастырь, был послушником, он мне рассказывал. Ему дали кроватку, такую детскую. И вот однажды был он в гостиничной. Вечером помолился, я лег спать. Еще вот я не заснул. И вдруг проваливается эта кроватка. И я падаю на пол. Пол проваливается. Я вниз лечу. Земля, грунт. А грунт мягкий, твердый. Я все лечу. И вдруг прилетел в такое место. Огромная эта пещера. Там множество народа. Вот. И все покрыты пылью. И все сидят на корточках вниз головой. И озарился свет. И вдруг говорят... К вам родственник пришел. И я прилетел вниз, а это моя бабушка, которая бросилась под трамвай. С нее открывается полотно вместе с пылью. Я говорю: «Бабушка, я сейчас уже православным стал. Я пришел в монастырь, и брат мой, Анатолий, тоже стал православным». Она так скорбно посмотрела и говорит: «Да, хорошо, хорошо, но мне здесь плохо. Мне здесь плохо». И так вот я все рассказывал ей, а потом слышу голос: «Вот, заканчивается свиданка». И я опять взлетел, вот, и вижу, опять накрылось это полотно на голову, а там тысячи людей сидят в этом состоянии. Я стал опять пробиваться вверх. Опять твердый грунт, мягкий, твердый. Потом пол, я пробился и прям через матрас. И очнулся. Ой, где же я же был? В аду, наверное, был. И вот это рассказывал так интересно. А когда я 40 дней служил в рукоположении, ну, после этого, как говорят, всегда искушение бывает, у меня ангина. Я попал в больницу. И в лавре там больница, я с ангиной там лежу. И там Рафаил тоже лежит. Я говорю: «А ты что здесь делаешь?» А я, у меня сердце. Еле-еле-еле сердце бьется у него. Трепещет в груди. Вот таблетки глотаю. Я думаю: «Так вот ты здесь и глотаешь? Давно же?» «Да давно». А потом говорю: «Знаешь, батюшка, так, говорит, мне хочется в Кавказские горы пойти, молиться там, в уединении побыть. Вот взял бы я, если бы мне кто-то взял туда, отнес бы, да, я бы набрал мешок целых таблеток, и там бы я жил». Вот так он любил горы. Ну, конечно, он и добился этого. Его отец Кирилл благословил. И один такой-то человек в рюкзаке его принес в Кавказские горы. А когда нес он его, да, она даже и сумки нести, и его нести, его донес, посадил его, говорит: «Я пойду за своим рюкзаком». А я побоялся, что у меня сейчас волки сидят. Я через воду прошел, и тут маленький островочек. Я сел там и сижу. Сидел, весь околел, а его все нет и нет. Уже темно стало. Потом уж слышу, он кричит. Я говорю, что я здесь. Ой, слава Богу, ты здесь. Так что я околел, он меня так схватил, опять посадил в рюкзак и понес. И так ему понравилась эта вот жизнь-то кавказская. Я к чему это говорю? Уже прошло-то 50 лет, а сердце-то у него работает, и час живой. Вот интересно, благодать Духа Святаго, да, лечит и дает жизнь человеку.
Ему уже за 80, наверное.
Да, где-то, может, 84-85, наверное, так.
А все такой же маленький, веселый.
Такой же маленький, да. Пришел я однажды вот в Сухуми, там, где он живет. Оказывается, он всем говорит: «Паспорта брать не надо». А у самого-то три паспорта. И российский, вот, и заграничный, и абхазский. Ну, такой простяк. Да, незлобивый. Ну, можно сказать, что тоже представитель Сергиевой Лавры.
Ну, в Лавре как-то было просто, да? А были тогда эти экскурсии, иностранцы приезжали или нет?
Потом уже начали. Вот когда экуменическое движение началось, вот тогда очень много иностранцев было, Тимати мой. Ну, и начались экскурсии. Ну, как я уже исповедовал народ, вот через эти экскурсии люди стали приходить к Богу. Когда они приходили в Лавру, как экскурсия, посмотрят: «О, какой собор, какое все убранство, другая жизнь, молодежи много, студентов». Видят, что ходят в академический тот сад. Люди приходили, ага, значит, они пришли, что-то их привело. Не так просто. и приходят исповедоваться. Даже многие, которые приехали с экскурсии, вижу, проникали под Успенский собор, мы там исповедовали. Говорят, я тоже верующий или верующая, я хочу исповедоваться. И такие вот были. Но что Господь попускал, значит, так надо. Я даже говорю, и не случайно, допустим, что стали Евангелие раздавать, появились разные конфессии у нас, тоже не случайно, потому что они проникали во все дома и во все квартиры, и всем говорили, что Бог есть, и всем давали Евангелие. Но кто-то выбрасывал это Евангелие, не принимал, а кто-то принял по всей России.
Промыслительно.
Промыслительно, да. Так вот и я тоже промыслительно. Когда ходил в церковь в Сибири, и вдруг за мной увязался один какой-то начетчик, хорошо знал Евангелие. А я Евангелие еще никогда не читал. Их у нас не было в Сибири. Просто я имел крепкую веру. И вот увязался. Я с ним побеседовал. Вот. Час или два. Я все-таки сохранил православие. Не утащил он меня. Он говорит, ну, последнее слово. Мы с тобой встретимся в день страшного суда. Я говорю, хорошо, встретимся. И когда я заканчивал академию, надо было написать работу, вот дипломную. Много было там, что писать. Думаю, дай-ка я напишу сам. Спросил, возможно, история баптизма, разбор вероучения. И когда эту работу написал, поставили пятерку. Ну и доцент сказал, что эта работа за 200 лет первая вышла. И ни Московской, ни Петербургской академии этой работы не было. Всем сказал студентам, чтобы эту работу приобрели. И вот эта работа распечаталась. Однажды я приезжаю с Почаевской лавры, да, в Москву, набираю телефон своим знакомым, и вдруг щелк, я попал в какой-то разговор. Слушаю, незнакомые люди говорят о Боге. Потом вдруг один говорит, вот у меня книга есть от Амвросия Юрасова. Да, иеромонаха Амвросия. И начинает ее критиковать. Я понял, что это не нашей конфессии, то есть из другой конфессии, баптисты. Я слушал, да. Я говорю, ребята, вы неправильно понимаете, надо вот так понимать. Они говорят, так кто-то такой есть. Я говорю, ну, я иеромонах Амвросий Юрасов. А как ты сюда попал? Я говорю, ну, по промыслу Божьему. Представь себе, 20 миллионов москвичей, 14 миллионов телефонов. И надо было вот в этот момент, когда они будут о тебе говорить, попасть. Разве это случайность? Это же промысел Божий.
Это были воспоминания архимандрита Амвросия Юрасова, посвященные лаврскому периоду его жизни. Нашу программу завершает очередной фрагмент, один из фрагментов передачи «Беседы с монахиней Сергией Слеповой».
Сегодня мысль моя переносится в то время, когда только что разрешили пасхальный звон. Люди все вставали на колени, плакали и молились, потому что до этого было очень тихо и очень было скучно без лаврского звона. И когда мы стояли в храме из-за множества народа, это была не первая Пасха, но это уже люди знали про то, что открыли лавру. И собралось очень много народу. Мы из храма не выходили, боясь, что нас просто раздавят. Потому что мы девчонки были маленькие совсем. Что там надо, по 16-15 лет. И мы стояли в храме. И стоя в храме, у меня само собой почему-то полилось и вылилось это в стихотворение, которое я хочу прочитать. «В полуночь радость возвещая, собой окрестность наполняя, раздался долгожданный он, святой пасхальный перезвон. Сквозь тьму сей ночи мрачной, на веры пир, на вечер брачный, спешит народ под лаврский звон, толпой со всех сторон. В соборе слава освященном в ожидании, лишь слышно сердце стук и тихое дыхание. Все замерло, и в трепетном молчании стоят зажженными свечами. О, спаси украшенный! Стою и я от мира отрешенный, забывшись миг от всех тревог, и сердцем зрю на твой чертог. О, Пасха велия, святая, ты на земле начало рая, ты праздник праздников и торжество торжеств. Сегодня всех в свои объятия, враги и недруги, друзья и братья, стремлюсь с любовью принять и сердцем всем готов прощать. Но хор во храме возгласил, меня от мысли пробудил. Все оживилось, мрак исчез, зажегся свет, Христос воскрес. И все события восхищенные стоят во храме умиленные. Печаль исчезла, скорби нет, ночи сияет солнце свет. Во время она ангел светлый, во гробе явившейся женам, благую весть принес небес, ликует мир, Христос воскрес. Как мироносец и жены, и мы к заутренне пришли, чтоб всем свидетельствовать днесь, воистину Христос воскрес. Хочется, конечно, пользоваться этой минутой и всех, кто слышит, всех поздравить, и верующих, и неверующих, все, кто постился, кто не постился, придите все, насладитесь пиром веры. Христос воскресе!
Вы слушали фрагмент передачи из цикла «Беседы с монахиней Сергией Слеповой».
Thank you.
подошел к концу 672-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв. Христос воскресе!